истории с Аллой Сигаловой.
Сегодня мы будем читать Гофмана сказку о Щелкунчике и Мышином Короле и говорить о самом чудесном, о самом таинственном, о самом неразгаданном произведении Петра Ильича Чайковского – балете «Щелкунчик». Декабря детям-советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату. А уж смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, ей только что минуло 7 лет, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но Фриц, наверное, знает, что это их крестный Дроссельмейер. Так дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе. Но в то же время они не сомневались, что добрый младенец Христос осиял все своими ласковыми кроткими глазами, и что рождественские подарки, словно тронутые его благостной рукой, доставляют больше радости, чем все другие. Про это напомнила детям, которые без конца шушукались об ожидаемых подарках, старшая сестра Луиза, прибавив, что младенец Христос всегда направляет руку родителей и детям дарит то, что доставляет им истинную радость и удовольствие. А об этом он знает гораздо лучше самих детей, которые поэтому не должны ни о чем думать, ни гадать, а спокойно и послушно ждать, что им подарят. Сестрица Мари призадумалась, а Фриц пробормотал себе под нос. «А все-таки мне бы хотелось гнедого коня и гусаров». Для меня, как ребенка, выросшего в стенах хореографического училища Вагановой и выросшего за кулисами Мариинского театра, конечно, приближение этих праздников связано с щелкунчиками, с балетом «Щелкунчик», бесконечной чередой щелкунчиков, потому что в Ленинграде этот спектакль традиционно начинает играть хореографическое училище на сцене Мариинского театра. В Ленинграде вообще «Щелкунчик» принадлежит хореографическому училищу, и все партии, начиная от «Малышей и солдатиков» и кончая прекрасными «Машей и принцем», все исполняется силами учеников училища. И мы, детки, которые выросли в училище, так каждый год выходим, то одевая маленькие мундирчики солдатиков, то одевая такие особенные, смешные, с такими пузиками и хвостиками мышиные костюмы, то одевая шикарные, веселые, нарядные платьица, исполняя детей на елке у господ Штальбаумов, о которых написал Гофман. И так, вырастая, потом дети одевают костюм снежинок, костюмы кукол третьего акта, и счастливцы, особенно одаренные, те, которым, скорее всего, предстоит танцевать впоследствии на сцене Мариинского театра, исполняют партии Маши и принца. совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул по стене. Тут дети поняли, что младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Динь-динь-динь-динь. Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах-ах!» замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери, взяли детей за руки и сказали: «Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас младенец Христос». «Ах!» — воскликнула наконец Мари. «Ах, милый папочка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой?» «Он, милая деточка», — ответил отец, — «будет усердно трудиться для всех вас. Его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи. И куплен он и для Луизы, и для тебя с Фрицем». С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех, и щелк, человек разгрыз его, скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все, и Мари тоже, поняли. Нарядный человечек вел свой рот от щелкунчиков и продолжал свою профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал: «Раз тебе, милая Мари, щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уже сама и заботься о нем, и береги его, хотя, как я уже сказала, и Луиза, и Фриц тоже могут пользоваться его услугами». Мари сейчас же взяла щелкунчика и дала ему грызть орехи. Но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг щелкунчик потрудился и для нее. Казалось, он выполняет свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался. Где бы я ни слышала фрагменты из музыки к этому балету, я сразу вспоминаю свое детство. И это не только счастливые воспоминания, это какие-то такие воспоминания, связанные с каким-то таким щемящим чувством, с какой-то практически физической болью где-то там, внутри грудной клетки. Потому что всегда спектакль – это безумное волнение. Сначала ты волнуешься, когда ты выходишь в первом акте и прыгаешь вокруг елки в нарядных костюмах детей. И потом, становясь взрослее, твое волнение не угасает, а наоборот увеличивается, потому что увеличивается ответственность, увеличивается необходимость соответствовать тем параметрам, тем требованиям, которые в тебя вкладывают и которые от тебя ожидают твои педагоги. Самое замечательное всегда было то, что нас снимали с занятий, и мы целыми днями проводили в репетиционных залах, репетируя бесконечно свои маленькие фрагменты к предстоящим спектаклям. Каждый из фрагментов репетировал отдельный педагог, и за каждый отдельный фрагмент отвечал отдельный педагог. И поэтому для нас еще было очень важно не подвести своего педагога, и тогда, когда в большом репетиционном зале, в знаменитом Вагановском зале, собирали спектакль, и когда там проходили прогоны, начиная от самой первой ноты и кончая финалом, все-все-все занятые там учащиеся училища собирались, и мы глядели на работу наших товарищей, восторгались работой старших и выпускников, и это были совершенно волшебные часы, недели и месяцы работы и выступлений в «Щелкунчике» Чайковского. В день спектакля, естественно, мы не учились, нас освобождали от уроков, от общеобразовательных уроков, но не специальных. Но мы занимались специальными уроками, классикой, конечно, характерным танцем, историко-бытовым. Но потом, ближе к вечеру, мы шли в театр. Мы заходили со служебного подъезда, и в этот момент сердце колотилось невероятно. В голове был стук от волнения, от предстоящего выхода на сцену, от этого запаха Мариинского театра, запаха, который только этому театру присущ. Это запах каких-то древних декораций, костюмов, запах канифоли, запах духов, запах работы, запах старых инструментов, коридоров, старинных кресел, диванов. Все это смешивалось, и был пьянящий, волнующий, самый прекрасный запах детства и творчества, и волнения, и встречи с театром. С театром твоей мечты, театром самым прекрасным, самым великим театром на Земле. Часы на стене зашипели, захрипели все громче и громче, но никак не могли пробить 12. Мари глянула туда, большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче, громче, и Мари явственно слышала тик и так, тик и так. «Не хрипите громко, так слышит все король мышиный. Трик и трак, бум-бум. Ну, часы, напев старинный, трик и трак, бум-бум. Ну, пробей, пробей звонок, королю подходит срок». И бим-бум, бим-бум. Часы глухо и хрипло пробили 12 ударов. Мари очень струсила и чуть не убежала со страху, но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дроссельмейер, свесив полы своего желтого сюртука по обеим сторонам, словно крылья. Она собралась с духом и громко крикнула плаксивым голосом. «Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный». Но тут отовсюду послышалось страшное хихиканье и писк, и за стеной пошли беготня и топот, будто от тысяч крошечных лапок и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, нет, а маленькие блестящие глазки, и Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Очень хорошо помню, как мы одевали эти костюмы. И, конечно, эти костюмы уже одевали до нас. И потом следующие поколения одевали эти же костюмы. И вот эта вот генетическая память, которая была в каждой клеточке, в каждом шве, в каждой бусинке, в каждой блестке этих костюмов, это память прошлых времен, память других поколений. Она словно впитывалась в нас, и мы, трепеща, еле дыша, двигались к кулисам, ожидая выхода на сцену. Еще очень забавно то, что ведь денег нам за это, естественно, не платили, и в буфете мы могли пообедать на определенную сумму и заказать себе все, что там было. И мы, в общем, дети достаточно голодные всегда, с радостью бежали в буфет и набирали себе кучу конфет или какое-нибудь пирожное, зажимали это в своих потных кулачках и после спектакля лакомились этими сладостями. И в этом тоже было что-то очень праздничное, что-то очень яркое и неожиданное, потому что как-то мы приучены были всегда себя ограничивать, особенно сладким, а тут мы себе разрешали, потому что нам разрешали. Волшебный, мягкий, теплый, мягко посверкивающий зал Мариинского театра. Со сцены он кажется таким распахнутым и очень добрым, очень расположенным, очень великодушным. Кажется, что там люди непременно смотрят на тебя с улыбками умиления, радости и доброты. И никогда, выходя на сцену в этом спектакле, мы не чувствовали и не могли даже себе представить, что там, в зрительном зале, кто-то может на нас посмотреть злым и недобрым взглядом. Нам казалось, что этот спектакль, мы, зрительный зал, каждый человек в зрительном зале овеян какой-то волшебной теплотой и каким-то особенным праздничным, волнующим ожиданием чуда, чудесного спектакля, чудесной музыки и нас с нашими танцами, с нашим желанием все сделать правильно и отдаться и поплыть на волнах чудной музыки Петра Ильича Чайковского. Очень часто спектакль шел 31 декабря, и не утром, а именно вечером. Вероятно, я думаю, что артисты Мариинского театра были счастливы, когда вечернее время было отдано для спектакля именно хореографического училища, а им предоставлялась возможность заняться такими приятными новогодними хлопотами. Для нас же это было самое лучшее и самое прекрасное время, когда 31 вечером мы выходили на сцену, и праздник начинался с началом увертюры и заканчивался только на следующее утро, когда мы просыпались и видели наряженную дома елку и неубранное угощение на столе. И когда мы выходили из служебного подъезда после спектакля, я очень хорошо помню, почему-то запомнился только теплый мягкий снег, огромные хлопья, которые падают тебе на нос и на ресницы, и дорога домой, и счастливое развертывание подарков, и зажигание свечей, и яркое посверкивание чудных игрушек на елке. Спектакль Мариинского театра, спектакль «Щелкунчик» поставлен Вайноненом. И мне кажется, что именно этот спектакль – самый лучший спектакль «Щелкунчик» на свете. Да он, наверное, и есть самый лучший. Потому что все в нем полно какого-то уюта, тепла, какого-то очень сердечного отношения к каждому человечку, большому и маленькому, и куколке, и даже просто елке, которая под прекрасную, великолепную, роскошную, страшную, трагическую, торжественную музыку Чайковского вырастает от пола под самые колосники Мариинского театра. Я очень люблю пролог, когда перед занавесом семенят детки туда, на елку, в семью Штальбаумов. И как сделаны у Вайнонена характеристики персонажей, как они по-разному идут, и как идут детки, и как идут их родители, и как зажигается фонарь на улице, и как идет снег. И вот это вот начало, оно уже есть такое таинственное, такое зарождающееся начало чуда, что в совсем незамысловатых декорациях уже происходит нечто чудесное и волшебное. Наверное, тогда, в детстве, эти, в общем, достаточно просто сделанные декорации казались верхом прекрасного и верхом чудесного. Сейчас, наверное, они человеку, не связанному с детскими воспоминаниями об этом спектакле, покажутся очень банальными и даже, может быть, обветшавшими, и, может быть, даже и неинтересными. Но для нас, детей, выросших в этих декорациях, нет ничего прекраснее, ничего чудеснее и ничего таинственнее. Вскоре по всей комнате пошло топ-топ-хоп-хоп. Все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища. Наконец они выстроились в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивает своих солдатиков перед боем. Мари это очень насмешило. У нее не было врожденного отвращения к мышам, как у иных детей, и страх ее совсем было улегся. Но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она увидела! к самым ногам ее, словно от подземного толчка, дождем посыпались песок и звездка, и осколки кирпича из-под пола с противным шипением и писком вылезли 7 мышиных голов в 7 ярко сверкающих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на котором сидели 7 голов, и все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную, увенчанную 7 диадемами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и хоп-хоп-топ-топ направилось прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце шкафа. От ужаса у Мари уже и раньше так колотилось сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди, ведь тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах, она зашаталась, теряя сознание, но тут вдруг раздалось клик-клар. И посыпались осколки стекла, которые Мари разбила локтем. И в ту же минуту она почувствовала жгучую боль в левой руке.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.